Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данила Гальперович. Данила, привет!
Ксюша, привет! Ну и мы, как всегда, начинаем с последних сведений о том, что происходит в войне России против Украины, где стреляли, каковы были передвижения войск и так далее. Ксюша.
Ну, я для начала скажу, что сегодня начался очередной раунд переговоров. Украинская и российская делегация, они проходят в онлайн-формате с подключением рабочих групп. И на этом фоне, на фоне очередного раунда переговоров продолжаются, к сожалению, обстрелы и бои. В Черниговской области продолжаются бои возле самого Чернигова. Но интенсивность обстрелов города за сутки снизилась. В Луганской области были мощные обстрелы сразу нескольких населенных пунктов, в том числе Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. В Харьковской области увеличилась интенсивность обстрелов самого Харькова. Накануне вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет, и обстрелы жилых районов продолжаются. Тут я сделаю небольшое отступление и расскажу коротко о ситуации с Национальным университетом имени Каразина. Мы о нем рассказывали еще в самом начале, когда запускали наш подкаст, и говорили о том, что он пострадал от авиаударов. И вот сейчас уже известно о том, что авиаударами и артиллерийскими обстрелами большая часть корпусов Национального университета имени Каразина уничтожена или повреждена. Но все-таки он пока остается в родном городе. Это подчеркнул заместитель министра образования и науки Андрей Ветренко. Он сказал, что университет – это, безусловно, символ Харькова. Он останется в Харькове, но пока часть персонала и техники находится в Полтавском политехническом университете. Это что касается Харькова. И в Херсонской области не утихают взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре и жилых домах. Я закончу вот эту часть тем, что скажу о гуманитарных коридорах. Сегодня было открыто 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя, Мелитополя и Бердянска. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном создание гуманитарного коридора для эвакуации Мариуполя. Данила, ну я думаю, что ты дополнишь эту сводку.
Да, тем более, что у меня есть последняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По их оценкам, российские войска осуществляют перегруппировку и, вероятно, сосредотачивают основные усилия на проведении наступательной операции в восточной зоне. Ну, то есть то, что все говорили последние дни, попытка отрезать Донбасс полностью от остальной территории Украины. Пишут Генштаб Украины, что наблюдается частичное отведение подразделений российских войск из Полесского и Северского направлений. В то же время противник осуществляет подготовку перемещению дополнительных подразделений Восточного военного округа России для ведения боевых действий на территории Украины. А также Генштаб Украины пишет о том, что войска российские, воевавшие в Украине, отводятся на территорию Беларуси для того, чтобы восстановить боеспособность и так далее. То есть Беларусь даже, может быть, и пассивно, но вполне участвует в этой войне России против Украины. Хотя Александр Лукашенко многократно заявлял, что нету такого участия, но при этом в последнее время все больше обвиняя Украину во всех смертных грехах. Тем временем подразделениями вооруженных сил Украины, как они утверждают, установлен контроль над более чем 2 десятками населенных пунктов, но продолжает российская армия блокировать Чернигов, продолжает блокировать Харьков, производить артиллерийские обстрелы города, то, о чем ты сказала уже, Ксюш. И на Изюмском направлении российская армия продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северный Донец. Ну, надо сказать, что в боевых действиях все происходит не только в одну сторону, то есть это происходит теперь, уже это подтверждено, не только на территории Украины. Российские официальные лица, сначала губернатор Белгородской области, потом Дмитрий Песков, представитель Кремля, и вот уже российское Министерство обороны заявили, что 2 украинских вертолета утром в пятницу вошли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде. Действительно, первыми в сетях жители этого города распространили кадры огромного пожара с столбом пламени, поднимающимся в небо. Потом в соцсетях опубликовал сообщение губернатор, что вроде как вертолеты обстреляли нефтехранилище. После этого Песков, который это откомментировал, что обстрел Украиной не добавляет комфорта в российско-украинские переговоры, но при этом он, естественно, утверждал, что у России полное превосходство в воздухе, и это все такая как бы случайность.
Не добавляет комфорта, это формулировка Пескова, да?
Да, да, он сказал именно так, не добавляет комфорта. Вот такой российский новояз.
Да, вообще слово «комфорт» на фоне войны и всего, что происходит, звучит интересно.
Да, Дмитрий Песков вообще известен изобретением массы слов таких, которые в тех контекстах, в которых он их употребляет, совершенно не вяжутся, но вот журналисты все время это отмечают. Надо сказать, что если это подтвердится, а украинская сторона не подтверждает, что она обстреливала нефтехранилище в Белгороде, она говорит, что Россия сама должна отвечать за всякие свои неполадки, неисправности, происшествия, и ничего не говорит. В том числе от комментариев отказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Тем не менее, если этот обстрел был, то это, конечно же, придает войне России в Украине совершенно новую перспективу, потому что все сразу в соцсетях вспомнили, что британцы после нападения Гитлера на Британию в 1939 году очень быстро начали бомбить Берлин. И, в общем-то, это дало Германии некое ощущение того, что она сама творит в отношении городов Соединенного Королевства. Что еще можно сказать о военных новостях? Я уже сказал, Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался об освобождении населенных пунктов на нескольких направлениях. 28 населенных пунктов освобождено. И произошел обмен военнопленными. Зам руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сказал, что украинская сторона вернула 86 граждан, в том числе 15 женщин. И Тимошенко при этом не уточнил, сколько пленных граждан России было передано российской стороне. Россия сама не комментировала пока ничего по поводу этого обмена. Ну и Минобороны российской заявляет, используя свои термины, что российские морские пехотинцы ведут зачистку населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться в них. Это передает канал Минобороны России «Звезда». Это очень интересно, потому что зачистка обычно используется, когда там демонстрантов оттесняют с какой-нибудь площади, или когда в ходе чеченской кампании ОМОН и войска зачищали села. На практике это означало уничтожение людей, запугивание их, поиски якобы боевиков, которые там находились. Ну и здесь нужно напомнить, что в данном случае вообще все эти термины «зачистка» применяются к действиям оккупационных сил, вторгнувшихся на чужую территорию. То есть это никакая не зачистка, это агрессивные действия чужой армии на территории Украины.
Но они, наверное, имеют в виду, что зачистка от нацистов, от предполагаемых нацистов, которые где-то там окопались.
Они говорят, осуществляют зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них. То есть сообщают российские военные, что они от местного населения чужой страны зачищают какие-то там населенные пункты в Киевской области. Это Киевская область, не Московская. И это совершенно удивительно, что военные в России, начиная с Игоря Коношенкова и заканчивая телеканалом «Звезда», рассказывают о агрессивной военной операции в чужой стране, войне, которую Россия ведет против Украины, как о некой полувоенной игре, а может быть еще маневрах, а может быть чем-то таком, что допустимо. То есть с помощью официальных представителей военных переводится их действия как бы на допустимый уровень, чего, конечно, мы допускать не должны, и называть войну войной мы по-прежнему будем.
Да, но я вот, кстати, в свое время уделила внимание небольшое, к счастью, телеканалу «Звезда», но мне хватило. Я посмотрела специально, чтобы понять их риторику по поводу войны. И да, ты совершенно прав, они представляют это все, ну, как, собственно, и все государственные медиа в России, как освободительную операцию, но только у них это еще более, как бы так, бравурно и пафосно звучит. Они говорят: сейчас потерпите, дорогие украинцы, ну, те, которые нормально нормальные с точки зрения официальной российской позиции. Потерпите, мы скоро вас освободим, и вы заживете, вы будете свободными, вы будете нормально жить и растить детей. Вот это я прямо цитирую то, что я слышала на телеканале «Звезда». Говорят они украинцам, которые находятся, в общем-то, под бомбежками. Ну и на этом фоне я добавлю вот какую новость. Верховная Рада Украины признала Российскую Федерацию государством-террористом и запретила ее военную символику. Соответствующий законопроект народные депутаты приняли в пятницу 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа». Но не обращайте внимания, что 1 апреля новости серьезные. Я думаю, что сейчас никто не шутит с тем, что происходит. Согласно документу, Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима, которая является государственный геноцид украинского народа. Одной из целей. И дальше идет еще большое перечисление. Я просто сейчас все не буду цитировать. Еще раз напомню, это законопроект, который был сегодня принят. Верховная Рада признала Российскую Федерацию государством-террористом.
Ну, еще из военных новостей. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что первые сирийцы уже прибыли в Россию для участия в войне с Украиной. Это известно дипломатическим источникам. Дальше мы видели расследование BBC уже. Посмотрите, если можно, на их сайте по поводу сирийцев, которые могут поехать воевать в Украину на стороне России. «Нью-Йорк Таймс» пока сообщает, что это около 300 человек из подразделения, которое во время сирийской кампании плотно сотрудничало с российскими военными. Ну, то есть это кто-то близкий к либо российской военной группировке, официальной в Сирии, либо к ЧВК «Вагнер», которая там тоже, как мы знаем, воевала. Ты вот сказала сегодня про переговоры, продолжающиеся по видеосвязи между россиянами во главе с Мединским и украинской делегацией, но под сомнение и такую зыбкую почву под эти переговоры подводит министр иностранных дел России Сергей Лавров, который, находясь в Дели, сказал, что окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной нет, эти переговоры должны продолжаться. Ну и реакция на какие-то украинские предложения, которые были высказаны в Стамбуле и положены на бумагу, сначала должна сформироваться. Лавров говорит, у нас готовится реакция и так далее. Ну вот он, как всегда, любит немножко красивое словцо вернуть. Он говорит, что касается признания невозможности Украины быть блоковой страной, искать счастье в Североатлантическом альянсе.
Ой.
Да-да, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус – это то, что сейчас уже осознается как необходимость. Но, видимо, Москвой это осознается, потому что мы знаем, например, что в беседах британского премьера Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским британская сторона говорит о том, что Украине, наверное, не стоило бы как-то слишком поддаваться на этих переговоров. Вообще есть публикации в британской прессе о том, что Лондон опасается, что союзники его, США, Франция, Германия, попробуют убедить Киев соглашаться максимально на многие условия, о которых говорит Россия, но сейчас этого делать, по мнению Бориса Джонсона, нельзя. Во всяком случае, так об этом сейчас пишет пресса.
Я хотела бы добавить еще несколько слов о ситуации в Чернобыле. Мы как-то о ней немного забыли. Украинское государственное предприятие «Энергоатом» заявило о том, что российские военнослужащие покинули Чернобыль и направились в сторону границы Беларуси. И отмечено, что несмотря на акт передачи контроля над АЭС украинской стороне, небольшое количество россиян остается на станции «Энергоатом». В частности, подтвердил, что ранее российские военнослужащие выкопали окопы на одном из самых радиоактивных участков зоны отчуждения в так называемом «рыжем лесу». И в моем эфире, в эфире программы «Дистанция» об этом рассказывал, в частности, журналист Валерий Калныш из Киева. И экологические последствия этих действий пока не установлены, потому что это действительно один из самых радиоактивных участков, вот этот «рыжий лес».
Да, и, в общем, другие наблюдатели отмечают, что даже если не знать об этих окопах, то российская военная техника месяц месила землю рядом с Чернобылем, а потом поехала, ну, например, в Гомель. То есть вот все то заражение, вся та доза, которую там хватанули российские бронетранспортеры, танки, что там у них еще было, она сейчас поехала в Белоруссию. И, в общем, как-то, наверное, жалко соседнюю страну, но об этом, видимо, уже никто не думает. Вообще не все из соседей России ведут себя как Беларусь. Ну, например, вот сейчас я даже с некоторым удивлением читаю новость о том, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении отношении России. И это сегодня заявил первый зам руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. Он давал интервью и назвал целью своего визита в ЕС в этом интервью демонстрацию европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Он подтвердил, что Казахстан будет соблюдать санкции. Это, в общем, довольно серьезный удар по любым мыслям Москвы о том, что вот Евразиатский экономический союз устоит под этим всем и так далее. Вот уже внутри этого союза одна из стран как минимум собирается соблюдать санкции. Если мы уже перешли к санкциям, то я могу рассказать то последнее, что знаю о происходящем, опять же, в Лондоне. Одно из самых главных рейтинговых агентств, я вот недавно рассказывал про другое агентство, Moody's, сейчас Fitch отозвал рейтинги многих российских компаний основных, в том числе это АФК-система, Ростелеком, Российские железные дороги, Федеральная пассажирская компания, Связинвестнефтехим, Роснано, Почта России и так далее. Огромное количество компаний, которые перестали рейтинговаться Фитчем. И это дополнительный удар по российской экономике, потому что, как я уже говорил, в зависимости от того рейтинга, которые дают международные рейтинговые агентства, компания, в общем, воспринимается на мировом рынке. Кроме того, лондонская биржа металлов вводит запрет на складские поставки российских цветных металлов – меди, свинца, алюминия и алюминиевых сплавов. Это она объявила сегодня. Ну и Сбербанк решил, наконец, закрыть лондонское подразделение свое, обещает выполнить обязательства перед клиентами и так далее. Но вот официально Сбербанка в Лондоне теперь не будет. Я, на секундочку, это и санкции, и военная новость. Вернусь к новостям международного сотрудничества с Украиной. Австралия отправит бронетранспортеры собственного производства в Украину по просьбе украинского президента Зеленского. Дело в том, что когда он выступал по видеосвязи в австралийском парламенте, он попросил: предоставьте нам бронетранспортеры, предоставьте нам технику. Так вот, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал сегодня, что мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие. Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры «Бушмастер». И отправим мы их на наших самолетах Си-17.
Раз уж ты упомянул Владимира Зеленского, я приведу интересные данные опроса организации Pew Research Center. Оказывается, Зеленскому доверяют 72% американцев. Он пользуется наибольшим доверием граждан США. На втором месте президент Франции Эммануэль Макрон, 55% у него. А президенту, собственно, США Джо Байдену доверяют 48%, и даже досталось 6% Владимиру Путину.
Ну, в общем, действительно, кстати, это не секрет, что в Соединенных Штатах есть некий такой хардкор путинских сторонников. Я в свое время на «Голосе Америки» даже писал о связях ультраправых неонацистов американских с российскими ультраправыми. Мы знаем, что довольно серьезное количество людей ультраправой идеологии, оно сейчас связано с Кремлем и в Европе, и в Соединенных Штатах. Но я думаю, что эти 6%, может быть, кто-нибудь еще кнопку по ошибке нажал. На самом деле, если вернуться к экономике и не только к санкциям, но и к решениям самой России, например, к такому безапелляционному решению Путина, уже проведенному указом об оплате рублями экспорта российского газа в другие страны, Москва уже начинает немножко отъезжать. Во всяком случае, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня сказал, что переход на оплату рублями не означает, что в случае отсутствия таких платежей поставки будут прекращены уже с 1 апреля. Это интересно, потому что, на самом деле, сам Путин заявлял совершенно другое. Он сказал, что да, отрубим газ, если не будут платить рублями. Но, видимо, вот всегда потом дело пресс-секретарей разъяснять, смягчать и вообще сглаживать волну. Видимо, это сглаживание волны появилось после того, как газета «Handelsblatt» сообщила, что власти Германии анализируют возможность национализации активов нефтегазовых компаний России и их дочерних компаний. Речь идет о «Газпроме» и «Роснефти». Это очень серьезно, потому что, конечно же, Германия – это главный энергетический партнер России в Европе, и если она национализирует объекты «Газпрома» и «Роснефти», это большой удар.
В продолжении темы санкций сообщается, что уже второй швейцарский банк позволяет гражданам Российской Федерации, по сути, обходить эти самые санкции, оформлять карты Visa и MasterCard на их выход из России. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда». Банк предлагает россиянам возможность открыть мультивалютный счет и оформлять виртуальные пластиковые карты международных платежных систем. Но в марте они сообщили о прекращении работы в России, но вот сообщается, что есть какие-то обходные пути, и в последнее время появляются такие новости о том, что тем или иным путем можно обойти какие-то санкции, в том числе сами компании, которые вводят санкции, они каким-то образом в этом участвуют, и в Украине, насколько я понимаю, это, в общем, очень критикуют.
Да, конечно, но мы видим, что, например, балтийские страны настроены гораздо более жестко, чем Швейцария. Во всяком случае, сегодня Сейм Латвии утвердил в первом чтении поправки в закон об иммиграции, и они предусматривают приостановку выдачи первичных разрешений на временное проживание гражданам России и Белоруссии. И это серьезная новость, потому что мы знаем, что в Латвии у очень многих россиян есть где остановиться, что называется, но в этих правилах, которые приостанавливают выдачу первичных разрешений на временное проживание, есть исключения. Исключения – это воссоединение семьи, международная защита, трудоустройство и необходимость учебы. Ну и также, естественно, национальные интересы или гуманитарные соображения. То есть там и беженство, и, возможно, вынужденная эмиграция под это подпадает. Ну а в Литве служба по расследованию финансовых преступлений наложила арест на квартиру ведущего Первого канала Артема Шенина. Это квартира в Паланге. Об этом сообщило литовское телевидение. Я напомню, что еще 15 марта Евросоюз ввел санкции против Шенина, и тогда же под санкции попал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Если мне не изменяет память, Артем Шенин – это тот самый ведущий, который как-то во время одного из ток-шоу вынес в студию ведро с экскрементами. Но там не настоящие, конечно, экскременты были, но на них было написано слово на букву «Г». Я уже не помню, это что-то было тоже связанное с Украиной. Кому-то он это ведро преподнес, и потом это имело широкий резонанс. Да, он один из известных пропагандистов. Но с некоторыми людьми происходят метаморфозы. Французский актер Жерар Депардье, который раньше заявлял о своем восхищении Владимиром Путиным, все об этом знали, он, по-моему, даже получил квартиру в Саранске почему-то. В 2013 году он получил российское гражданство. Так вот, теперь он осуждает президента России. Об этом сообщили сразу несколько французских медиа, газета «Фигаро» и агентство «Франс Пресс». Депардье назвал вторжение России на территорию Украины безумными и недопустимыми бесчинствами Путина. При этом он подчеркнул, что российский народ не несет ответственности за неприемлемые действия своих руководителей. А Депардье также сообщил, что передаст все средства от продажи билетов на 3 концерта в Париже в начале апреля в поддержку жертв этой войны, в поддержку украинцев. Такие происходят иногда изменения с людьми.
Ну да, одно дело, когда ты просто налоги платить не хочешь, а другое дело, когда тебя в приличные дома перестанут пускать. Здесь уже можно и риторику поменять.
Вот на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Впереди выходные. Мы будем внимательно следить за новостями. В понедельник выйдем с новым выпуском подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Данил Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание и оставайтесь с нами.